Мы боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, с вами Оксана Корякина, ведущая программы «Анатомия ссор». 1 сентября быть или не быть? Хочу сказать, что мы записываем программу заранее, и пока из актуальных новостей у меня только то, что дети в школу пойдут, линейки, возможно, не будут, но, возможно, у кого-то они состоятся, у кого-то нет. Мы не будем углубляться в то, что и как будет проходить, в какой школе это будет, в какой не будет, мы лишь разберем моменты, которые могут сломить или, наоборот, подбодрить детей. И со мной на связи психолог, создатель школы Академии профессионального родительства Марина Романенко. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Марина, я хотела бы начать с самых маленьких, потому что у меня, наверное, действительно за них болит что-то внутри, если вдруг у первоклашек не состоится линейка. Ну вот мне сложно представить, как так вот ребенок жил-жил-жил, ему обещали, что скоро у него что-то поменяется в жизни кардинально, он пойдет в школу. И тут, значит, возможно, он пойдет, возможно, он не пойдет, возможно, линейка состоится, возможно, не состоится. Вообще, как ребенку маленькому пережить и как перестроиться во всех реалиях, которые могут состояться или не состояться?
Сейчас отвечу. Я вас спрошу. Скажите, вы помните линейку в первом классе свою?
Ой, хорошо помню.
Вам понравилось?
Знаете, она мне понравилась, но у меня была температура какая-то жутчайшая, и я помню, как, значит, мне плохо, вот эти бантики. Но я так ее ждала.
Я поняла, поэтому у вас так волнительно. Я хочу сказать, что я свою не помню.
Да?
Я, в принципе, большое количество помню, и мое основное впечатление от линеек, что это долго, нудно, скучно, и если ты еще ничего не делаешь на этой линейке, то это прям мучительно ее выстоять. И я говорила вам, что у меня есть своя школа, и я в этой школе делаю линейки от 2,5 минут до 4 длительность, что очень радует детей и родителей. И да, вы правы, их жизнь поменяется, но не из-за линейки, а из-за школы. И хотелось бы пожелать всем, кто идет в школу, первый раз, первый класс в этом году, второй, в третий, там, во все классы, которые только существуют, чтобы этот учебный год для них был кайфовым. Я, собственно говоря, всегда детям так и желаю. Поэтому думаю, что детям все равно по поводу линейки глобально. Это больше не все равно родителям. И не в ней же дело. Дело в преподавателях, в учебном процессе.
Да,
и вот
он
это
будет.
Я желаю, чтобы было очень классно у детей. Поэтому переживут отсутствие линейки.
А вот сам факт процесса учебного, то есть кому-то говорят, что будет процесс учебный, да, но дети не будут выходить из классов. Кому-то в регионах, насколько мне известно, говорят, что, возможно, пройдет какое-то количество недель, и потом дети сразу идут на дистанционное обучение. То есть мне вот интересно, те, кто уже учился в школе, у них, ну, плюс-минус уже что-то сложилось. А у первоклашек, которые еще не были в социуме как таковом, да, вот в этом школьном именно учитель, ученик, вот если их сразу посадят на дистанционное обучение, как это, каково им?
Ну, кому-то зайдет, но таких будет очень мало, а вообще обнять и плакать хочется родителей, учеников, вообще всех классов и первого в особенности, потому что они не подписывались под это все, и они не учителя ни разу, и карантин, который только что был, испортил множество в семье отношений между родителями и детьми, потому что, ну, не умеют родители преподавать, они должны на самом деле это делать. Поэтому мне хочется, наверное, верить в то, что здравомыслие возьмет верх, и мы поймем, что, собственно говоря, вирус пришел, он с нами будет жить несколько лет, нужно адаптироваться, жить и создать какой-то коллективный иммунитет, то бишь, когда большинство переболеет, как-то перестать переживать очень по этому поводу и бояться, но не делать глупостей, там, не собираться на миллионное собрание там, и многое другое. Мне кажется, что это ужасно, когда дети будут сидеть в классе безвыходно, потому что высидеть энное количество часов в классе, не выходя никуда, это как тюрьма, но только хуже варианты. Дети имеют хотя бы возможность побегать на перерывах. И так уроки в час так устроены, что они не очень интересны бывают, к сожалению. И для ребенка высидеть 45 минут бывает сложно. И вот эта вот возможность поноситься, побегать, взбодриться, организм, чтобы перестроился как-то и вообще пожил нормальной жизнью, для них важна. То мне кажется, так делать нельзя. И если уйдут опять в карантин, я считаю, что это потерянное поколение, к сожалению. Я не знаю, как вам это сказать, но я считаю, что это потерянное поколение, потому что уровень знаний еще ниже, чем обычно. Он у нас и так не очень высокий. Здесь это не вопрос пострадать по этому поводу, это вопрос трезво посмотреть на ситуацию. И единицы в этом выиграют, потому что у них была склонность учиться дома самостоятельно. Кто-то из родителей найдет в себе какие-то силы и будет это делать. Кто-то наймет репетиторов, а кто-то не может сделать ни того, ни другого. И поэтому от того, что могло бы быть, станет еще ниже. Поэтому поколение.
В лучшем случае, да, если их запрут в один класс, и они там хоть как-то будут коммуницировать. Если дети, ну, скажем так, на какое-то продолжительное время останутся дома на дистанционном обучении, есть ли какая-то, ну, опасность это, конечно, я так утрирую, отвыкнут от социума, перестать еще больше общаться, еще сильнее дистанцироваться и поникнуть в компьютер, то есть целиком полностью мы идем туда.
Есть много опасностей, конечно. Поскольку я очень много с родителями, с подписчиками своими общалась во время карантина и продолжаю общаться, каждый второй родитель писал мне: «Марина, я не могу вообще вытащить ребенка из интернета никак». И я тот человек, который любит гаджеты, интернет, и обучаю детей обычно пользоваться этим всем. И играть это тоже хорошо, и учиться там можно очень классно и круто. Но когда в отсутствии вообще каких-либо возможностей передвижения, сходить куда-то, с кем-то увидеться, на спорт какой-то сходить, на кружок какой-то, я понимаю, что дети выбирают интернет. Поэтому это не просто опасность, это реальность, что они там зависнут, потому что это единственное место развлечения будет. Ну, куда можно нырнуть, убежать от родителей, которые пристают с уроками, от мира жизни, и там интересно, да.
Ну, сейчас, конечно же, у всех, я думаю, один вопрос, что делать-то? Мы идем в то, что ребенок полностью поглощается виртуальным миром, а он уходит в интернет.
Нет, это не так.
Многие родители просто говорят, вот он целыми днями, как вы и говорили, в интернете, и учеба, и игра, и все там. И, естественно, родители бьют тревогу. Что вообще делать с ребенком? Ну, потому что родители — это вообще дикая часть, да? Как его вытащить, как его вернуть в мир-то? И как ему потом выходить, как ему социализироваться и дальше жить? Что стоит родителям делать? Контакт теряется. Родителю кажется, что ребенок совершенно теряется. Нам вообще очень сложно.
Это не про компьютер, не про интернет, не про гаджет. Ну, потому что все гораздо проще и сложнее одновременно. И мы всегда видим только какой-то маркер, который показывает последствия, но почему-то не хотим подумать о причинах, а что вообще привело к этому. И я хочу сказать, что мне там сейчас 46. Когда я училась в школе, это более 30 лет назад, я сидела в книгах. Книги — это были гаджеты моего времени. Каждую свободную минуту я сидела в книгах. У меня был крутой одноклассник, у которого была потрясающая библиотека. И, у счастья, его родители разрешали нашему классу пользоваться ею. И это было нечто удивительное, потому что тогда был дефицит книг. И, собственно, все, что было дома, я перечитала, будучи еще очень маленькой. И благодаря Косте и его родителям, и их библиотеке, то бишь мне невозможно было за уши тащить от книг. Но все то же самое, это такая же виртуальная реальность. Вы представляете все, что там происходит, переживаете, участвуете в этом. Одно и то же, но родители никогда так не думают. Это первое. Второе. Дети там находятся, потому что гаджет их не тюкает вообще ни разу и не пристает к ним. И это нужно понимать. Поэтому нужно выстраивать хорошие отношения с ребенком. И отношения не выстраиваются по чек-листу. Ты это сделал, это сделал, это сделал. То есть это не про отношения, это про протюкать и поставить какие-то галочки. Сделал или не сделал, затюкать еще больше. Отношения — это когда есть нечто, ну, связывающее вас, что какие-то интересы. Когда дети рождаются, они наши родственники. Это понятно, как мама говорю. Но это ни разу не означает, что мы их знаем. Поскольку мы часто, многие родители не знают своих детей, что чек-лист — это отдельная программа, встроенная в голову почти каждого родителя. А узнать ребенка — это процесс другой совершенно. Это провести время, глубоко поговорить, не осуждать, не критиковать. А ну просто чем интересуешься, друг любезный? Давай-ка разберемся в этом. И тогда строятся отношения, как цепочка приятных и не очень, возможно, приятных событий в жизни, одна за другой, за другой, за другой. И тогда, если они выстроены, то значит такой родитель меньше будет видеть ребенка в гаджете, потому что ребенок захочет пообщаться с таким родителем. Время от времени он вынырнет на родителя классного, с которым интересно. А второе — это привычки, которые мы формируем в самом детстве, ну, то бишь спорт, игры, кружки, хобби и многое другое. Имеет смысл формировать, и тогда они естественным образом забирают часть суток. Ребенок проводит время там, и он не может физически находиться в гаджете все время. Современные родители, многие мне скажут: «Марина, мы предлагали, они отказываются».
Да, да.
Я просто знаю эти все вопросы.
Я подписываюсь целиком и полностью под вашими словами. То есть я только слышу о том, что «Ой, да что ты понимаешь, у тебя у самой детей нет». Сейчас мы говорим: «Вы мама, у вас есть дети, поэтому...»
И мои дети интернетные абсолютно. Я никогда не запрещала. Ну, там, чтобы всем было понятно, наши младшие 15,5, нашему сыну 24, дочери одной 30 и второй 34. Старшая — это дочери моего мужа, но вот средняя жила с нами просто много лет, и сейчас еще с нами. Вдруг в карантин приехал и живет. У тебя родители, с которыми иногда взрослые дети хотят жить уже со своими семьями. К чему веду? Никогда не ограничивала гаджеты у детей, никогда. Но при этом дети читают, мы классно болтаем, у них есть хобби и увлечения, поэтому я могу сказать, что если вы это системно делали с детства, то это забирает время у детей на другие увлечения, и это прикольно. Но это труд родительский. И нельзя вести вот эти переговоры. А давай ты вот это сделаешь, мама предлагает ребенку. Ребенок говорит, не хочу. Мама говорит, ну тогда вот это. Он говорит, не хочу. Ну тогда вот это. Не хочу. И я всегда говорю, прекратите вести переговоры. Приведите ребенка куда-то. Физически приведите. И скажите, имеешь право зайти на занятие, если не понравится, выйдешь. Если тебе не нравится, сразу уговаривать не буду. Ну, пойдем следующее искать, пока не найдем то, где ты мне будешь тянуть туда. Вот тянуть. У меня сегодня дочь ездила в город на обучение английскому и немецкому. У нее там по 3 часа в день одного языка, 3 второго подряд идет. То по 2,5, то по 4. Она иногда говорит, я хочу 4 часа. И я вижу потом свою дочь вдохновленную, я вижу ваши брови. Она ни разу не лингвист. Но учителя крутые, занятия прикольные. И напряжение такое очень хорошее. Мозги у ребенка кипят. Раз кипят мозги, это в кайф. И вот то, что должны сделать родители, это не говорить гипотетически, ты должен любить школу или учиться, а создать условия, при которых это возможно. Хорошие учителя есть везде. Благодаря технологии мы можем найти их в другой стране. Но важно вот не пререкаться с ребенком все время, не говорить, что ты все время в гаджете сидишь. Вот про карантин опять же. Если вдруг мы в нем засядем, то родителям прям серьезно нужно заботиться. Кто даст образование детям? И если это не они, и, понятно, не школа, то тогда нужно кого-то искать. И очень быть придирчивыми к поиску этому. То бишь, ребенку не нравится с первого раза — до свидания. Не нравится — до свидания. Хороший человек — не профессия. А вот пока не найдет того своего, от которого вы не сможете его оторвать. То бишь, я по своим детям вижу это. Я в школе, я не могу выгнать детей из школы, потому что учителей любят. Вот это про учителей всегда, не про детей, про учителей.
Так же, как и про родителей, собственно.
Да, совершенно верно. Поэтому гаджетов бояться не надо. Чего там? Это, как, знаете, такие какие-то странные акценты, двойные стандарты. Нам с вами тогда в каменной век надо. Ну, потому что мы почему-то технологиями пользуемся. Вот я сейчас сижу в машине, вы сидите в другой стране, да, вообще. Или я в другой нахожусь. Мы с вами общаемся. И по гаджетам, кстати.
Да, и по гаджетам. Я хотела сказать, что я сама очень много времени провожу с телефоном в руках. Но, опять же, я не играю в какие-то игрушки, да. Я понимаю, что я там постоянно развиваюсь целыми. Да, работаю, что-то там нахожу, полезную информацию.
Да, и поэтому детей можно научить точно так же. И не надо их оттуда доставать. Нужно, кроме гаджетов, дать другое. Вот здесь родителям нужно постараться. И никогда не поздно ни в какое время. Ни в 7 лет, ни в 5 лет, ни в 12 лет, ни в 16 лет. Тем более, что когда они подростки, их интересуют другие люди. Уже не столько родители, сколько другие люди, интересные люди. И вот то, что имеет смысл делать, это находить интересных людей, знакомиться с своими детьми, не ожидать, что первый человек, которого мы знакомим с ребенком, ему зайдет, не факт, а 125-й, может быть, очень зайдет и даст нечто с точки зрения культуры общения, влюбленности в дело, которое мы занимается, какой-то организованности, может быть, структурности или образованности, эрудиции. Нужно всегда искать, знакомить, и чтобы у родителей никогда не пропадало желание это делать. На определенном этапе дети находят сами и говорят, я вот туда хочу, можно? И вы говорите, можно.
Даже если этот человек безумно понравился нам, не факт, что он понравится нашему ребенку.
Да, поэтому нельзя толкать. Принцип очень простой, но только такой работает, другой не работает. У нас, как обычно, родители, ну ты сходи, ребенок сходил на пробное занятие куда-то, к репетитору ли, какой-то там клуб или еще что-то, выходит, говорит, мне не понравилось, и выражение лица такое. Ему говорит, ты не понял, сходи еще, да-да, сходи еще вот такой раз, два, три, месяц сходи. И все, и ребенок не верит никому, ну потому что его прогибают в очередной раз. Это очень дискомфортное ощущение. У меня такое, да я больше вообще никуда не пойду, вы меня из дома не вытащите, я придумаю 100 миллионов причин. У меня болит живот, голова, я ничего не хочу, мне ничего в жизни не интересует, отстаньте от меня. Вот чтобы не создавать таких ситуаций, нужно четко выдерживать условия. Вы говорите, пробуешь один раз, не нравится, хоть через 2 минуты хочешь. Я кривого слова не скажу. Обниму, поцелую, там, в зависимости от возраста. Скажу, ну что, пошли искать дальше. И вот до того момента, пока он где-то не застрянет, на ком-то, кто ему понравится. И многие дети в первое время такие будут проверять родителей на прочность. И даже если им понравился, они скажут, что им не нравится. Но все равно найдется кто-то, кто понравится, да, или они вернутся к этому, скажут, не-не-не, я вот тут 10 перепробовал, вот тут 7-й был хороший, пошли обратно туда.
Мне очень понравилось, вы говорите, что детей за уши из школы не утащишь, потому что они любят учителей. Это классно. Мне кажется, это не так часто, особенно с учетом того, что нужно полюбить всех учителей. Да? Ты же не можешь выбрать какие-то предметы пока еще.
Нет, поэтому обучать учителей нужно. Я обучаю, я думаю, что мы к этому все приходим, что в компаниях людей обучают, чтобы они лучше были как сотрудники. И учителей тоже нужно учить, чтобы эффективные уроки были и очень интересные, да.
Я тоже, опять же, согласна. У меня интересен такой вопрос, опять же, со стороны родителей часто возникает. Некоторые дети, походив какое-то время в школу, особенно те, кто младшие классы, да, они приходят домой и говорят: не хочу больше идти, не интересно. Родители говорят, что ответить ребенку?
Нужно смотреть на ребенка, потому что вот это вот мне неинтересно, за этим может скрываться многие вещи. Например, усталость. Ребенок не ожидает. Школа — это такая постоянная нагрузка, это большой марафонский забег на выносливость, я бы сказала так. И многие дети к этому не готовы, они ни разу не выносливы. И поэтому бывает, что к концу сентября, кто-то в октябре, кто-то к Новому году, они сдуваются от усталости. И не хочу я никуда идти, потому что я просто устал. Дайте поспать, не трогайте меня. И вы смотрите на настроение ребенка и говорите: окей, сегодня остаешься дома. Мне сейчас забросают тапками многие родители. Как? Легко, уважаемые родители. Если вы говорите ребенку, что где-то 2 дня в месяц или там 3 дня постарше, когда они в месяц любые, ты можешь не ходить, они никогда не врут и не болеют просто так, вообще ни разу. Они знают, что у них законных 3 дня, когда они могут выбрать не пойти, программа от этого не проходит мимо них, но зато они с желанием и отдохнувшие потом идут в школу. Поэтому первое, это может быть вариант усталости, и нужно, чтобы он поспал. Просто день отоспался, он завтра туда побежит. А второй вариант, это когда прям все очень плохо с учителем реально, либо слишком строгий, либо вообще скучно, неинтересно, либо ребенок там дергается, хочет что-то сказать, он его игнорирует, и ребенок чувствует себя ненужным. Вот здесь надо разобраться, и если есть возможность поговорить с учителем, ситуация меняется к лучшему, окей, это исправит, это улучшит момент. Такое бывает. Бывает, что это не работает, а бывает, что работает абсолютно точно. А бывают моменты, когда, ни в какое, вы и так, особенно родители быстрых детей часто испытывают такое давление со стороны учителей, потому что они говорят: ваш неусидчивый, он все время крутится. Я себя помню в первом классе, вот помните, говорила линейку, я не помнила. Но я помню первый разговор мамы с учительницей в первом классе. Видимо, какое-то родительское собрание было. Мне казалось, что я веду себя лучше некуда. Вот я свое вот это ощущение помню, что я сижу, слушаю, я очень легко училась. Я очень рано, правда, пошла в школу, но просто такой. Но когда мы шли, мама мне все время говорила, что учительница ей сказала, что я верчусь, кручусь все время. А мое ощущение, что я прям поет девочка на этих уроках, это не совпадает, но бывает такое. И просто нужно посмотреть, если поговорили с учителем, все ок, и ситуация улучшилась, и если ничего не улучшается, вы видите, что ребенку все хуже, хуже и хуже, разговоры с учителем не помогают, нужно переводить. Для многих родителей слово «перевести из школы в школу» — это вот хуже ничего нет. Они к этому крайне отрицательно относятся, говорят, что это не метод, типа из школы в школу переводить. Но на самом деле метод, и очень хороший. Нужно же понимать, откуда мы с вами выросли, там все выходцы из бывшего Советского Союза, где сиди тише, не рыпайся, и пришел туда, и будь там. И поэтому вот это все тянется оттуда. И для родителей сложно. Но если школа не меняется, значит, нужно менять школу. Это закон.
Сейчас половина родителей, мне кажется, разрыв шаблона, потому что можно в школу, значит, не ходить несколько раз в месяц. Можно перевести ребенка в другую школу.
Вот чего мы хотим. Многие родители думают, что если ребенок находится в школе, то он эффективно там проводит время. Но на самом деле это не так. Ведь, по большому счету, родители хотят вот этого эффективного обучения. Не просто, что он находится в школе. Понятно, те, кто работают, им лучше, когда ребенок в школе, потому что они на работе. Но они глобально хотят лучшего для ребенка с точки зрения образования. Но когда ребенок устал, когда он такой, у него нет сил дойти до этой школы, он на этих уроках половину не воспринимает, лучше дать ему день выходного. Разрыв шаблона должен быть с точки зрения, по каким критериям оцениваем. Не просто потому, что модно сейчас давать выходные, и вообще вот такая вот свобода там или еще что-то. Нет, я вообще далека от этого. Но у нас у всех есть анатомия, физиология, психология, которая так или иначе, емкость нашей нервной системы накапливается и начинает страдать то, как мы воспринимаем мир и наши способности обучаться. И если хотят родители ухудшить, то надо быть построже к детям и по вашему раскладу его туда тащить. Можно улучшить, и простые вещи иногда работают так, что не надо никаких уговариваний, покупок каких-то, знаете, как детям говорят: а ты вот давай это, а я тебе куплю вот это. Не надо этого делать. Вот эти манипуляции кому-то сработают, кому-то нет, но скоро по счетам просто родители не смогут заплатить, такое предъявит ребенок. Проще дайте не пойти в школу, выспаться, не трогать его целый день с этими уроками, и он будет благодарен. Родитель такой из разряда родителей в разряд родитель Бог перейдет мгновенно. И он попробует проломить родителя: а можно завтра не пойти? А вы такие: нет. Идёшь.
Это интересно вообще, потому что у меня мой опыт, у меня родители вообще не касались учебы, я училась сама, я любила туда ходить, Даже когда мне говорили, оставайся дома, я говорила, да нет, мне плохо, но я схожу. Но у меня другое понимание. Мне кажется, что те родители, которые прям заставляют ребенка идти в школу, они выращивают вот тех взрослых людей, которые потом на работу ходят не для эффективности работы, а количество проведенных часов отсидеть. Вот мне кажется, школа — это уже такая модель на будущее.
У очень многих такая модель, они другой не знают. Они просто не знают модели быть счастливыми. Иногда я рассказываю родителям, слушайте, ваши дети не любят учиться, они просто вот не знают, как это классно бывает. А мой муж мне всегда говорит, Марина, а ты спроси у родителей, кто из них вообще кайфовал от учебы. И я начала спрашивать, кто из вас кайфовал. Я тоже, кстати, очень легко училась в школе, и мне вот не надо было туда тоже уговаривать ходить. Но многие не любили школу. И они вот эти вот 10 или 11 лет жизни провели уже, не будучи вообще не то чтобы счастливыми, они были в состоянии тоски, одиночества. Я знаю людей, которые там в 8 классе уже выгорели. Я сейчас видела учеников, которые при подготовке у вас ЕГЭ, у нас ЗНО, в какой-то другой стране есть еще какая-то штука. Они как роботы. Они больше ничем не занимаются. Школа, репетиторство и больше ничего. И они ничего не хотят, ничего не знают. Потом они идут в институт, часто не в свой, и поколение родителей, которые сейчас растят детей, редко выбирали сами образование. Или их родители редко выбирали. Им говорили, куда ходить. И вот это вот делает так, как я сказал, продолжает. Мы уже перешли в другой век. А многие родители все еще принимают решения устаревшими совершенно алгоритмами. И это не работает. И у них нет вот этого калибра счастья и удовольствия. Они живут в неудовольствии много десятков лет. И поэтому для них это не критерии по школе для их ребенка. Они безумно любят своих детей. Но почему-то такая странная любовь получается. Я тебя люблю, но ты пострадай. Пострадай, пожалуйста. Нет, я тебя не переведу в другой, это не метод. Пострадай. Нет, ты дома не останешься, ты должен идти в школу. И это вот странная любовь такая, она болезненная, потому что у людей нет калиброванного ощущения удовольствия от жизни и счастья. И они, соответственно, не понимают, как вот это может быть по-другому, а что бывает по-другому, что дети могут по-другому как-то жить. И уже где-то это меняется, но у большинства все еще нет.
Давайте, наверное, для тех, кто все-таки сейчас сидит, у него что-то кольнуло, и он говорит, а я хочу по-другому, а я хочу счастья. Давайте вот какие-то напутственные советы, с чего начать, куда бежать, к кому обращаться.
Калибровать своего ребенка. Это первое, что нужно замечать, в каком настроении он приходит домой. И здесь очень важно настроение и уровень усталости. Вот прям серьезно, многие дети могут провести в школе до 12 часов дня или там до 2 часов дня, но домой приходить полуживые. Ну, потому что или медленные уроки, или их мозг не был задействован, или тело много сидело, и они просто физически устают. Значит, нужно что-то менять, добавить там спорта, или опять же школу менять, ну, как бы как вариант, если ничего не добавляется и ничего не меняется. Где они могут двигаться? Вот состояние усталости — важный аспект, что когда ребенок прибегает домой живенький, значит, физиологически с ним там все в порядке. Если с ним все в порядке, значит, его мозги работают хорошо. А если он очень устал и так изо дня в день, то тогда нужно предполагать, что он уже давно устал в школе, и он усваивает хуже намного информации. Поэтому калибруем своих детей. Ну и второе — на уровень удовольствия. Что он там говорит про своих одноклассников, про свою учительницу, как он об этом говорит. И если хорошо, все в порядке. А если нехорошо, тогда нужно идти разговаривать или что-то менять. И третий уровень — это уровень знаний. Что бывает, как бы все ок, а знаний не ок. И многие частные школы превращаются в такие клубы подельничества, где не я придумала термин, мне его родители рассказали, где дети все время подделки делают. Благо в интернете сейчас много всяких разных подделок, есть что показать, вроде как заняты были. Но это же не серьезно, это не про образование, но это не кружок умелые руки.
Прям дети сидят, делают поделки? Именно
да, про образование? Да, 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 все время что-то клеят, все время что-то вырезают. То, что мы были лишены, ну, на уроках, мы крайне редко это делали в наше время. А сейчас этого очень много, потому что в интернете вот заходит учительница, а там вот это вот можно сделать. Она такая, хорошо, и она это с детьми делает. И вроде бы как в тему дня. И в госшколах тоже такое часто сейчас происходит. Но дело в другом. Каждый родитель должен понимать, что мы ответственны за наших детей. Поэтому вопрос не в оценках, не в каллиграфических красивых почерках, тетрадях и аккуратности, а в том, как думает наш ребенок и что он вообще там провел столько часов в школе, он программу-то понял или нет. Поэтому это прям для меня это один из самых главных уровней калибровки. То бишь, если школа будет кайфовая для ребенка, но там ноль знаний, нет, я найду другую кайфовую школу, где ты будешь кайфовать, но при этом ты не просто так там время проведешь. Это же часы, месяцы и годы в никуда. И потом нужно наверстывать это, потому что все еще у нас существует приемная комиссия, сдача экзаменов, какие-то тесты. Школа должна выполнить эту функцию. Должна просто. Не должна перекладывать ее на родителей, хотя перекладывает. Есть как есть. Поэтому вот чтобы не грустить очень долго потом и не быть разбитого корыта, почаще нужно с ребенком разговаривать. Только не, снова не по чек-листу, а просто что там вы проходили, окей, поспрашивайте ребенка на эту тему. И вы сразу поймете, он разбирается в этом или нет. Потому что часто бывает, что вообще где-то школа была, где-то ребенок в ней был, а понятий, я про знания еще даже промашу, понятия о чем-то ноль, или они весьма условны, или они ошибочны. И тогда как бы это тот уровень, который нам говорит, проверки такой, что не-не-не, ты свое время сейчас просто проводишь даром, прожигаешь его. Ладно бы, если бы там еще хорошо тебе было, а если еще и плохо, и знаний никаких, то это прям обнять и плакать своего ребенка и быстро принимать меры по изменению ситуации. Либо кого-то там искать, кто будет помогать. Я не очень люблю репетиторов, но я хочу объяснить, что я имею в виду. Например, сейчас есть такая традиция репетиторская, когда репетиторы делают уроки с детьми. Я их называю спиногрызами. Ну, извините. Потому что это не о знаниях. Это вот на много лет он родителю сел на спину и обеспечил себе свою жизнь на сегодня безбедно. И он просто что-то делает с ребенком, и если ребенок без него не может шагнуть дальше, то это плохой репетитор. То бишь, вот таких никогда нельзя нанимать вообще. И критерий, по которому родитель определяется, должен быть не «я выполню с вашим ребенком домашнее задание», а когда вы видите, что ребенок горит, репетитор ушел, а он книжки открывает и копает, там ему интересно, и он может сам двигаться дальше. И репетитор такой вот влюбляет его в предмет, влюбляет в тему, после чего ребенок горит этим. Вот к таким людям всегда имеет смысл обращаться или постоянно, или время от времени на каких-то определенных там условиях и показывать ребенку, что учиться интересно, и формировать вот эту культуру. Обучаться интересно. Вот это очень важно. Некоторые родители умеют так делать, но далеко вообще не все, потому что обычно учеба и родитель, и ребенок — это прям больная тема, много слез, много нервов на пустом месте. Поэтому некоторым родителям к детям нельзя. Ну или вот ищем способы, значит, кто-то, кто приходит, показывает, рассказывает, и это прям заводит вашего ребенка, он счастлив. Либо меняем школу, потому что, слава богу, все меняется, и где-то налаживает ситуацию, и есть много классных учителей. И вопрос даже не частный или государственный, потому что мой опыт говорит следующее. Я видела много плохих частных школ, я видела много плохих государственных школ. Я видела классные частные школы и классные государственные школы. И в любой школе есть пара-тройка отчёкнутых учителей, которые никогда не пожалуются на ребенка. Они всегда вам про него будут говорить восторженно. И их дети любят, и неважно, какой предмет они ведут. И вот как ни странно, вот это ломает тогда все наши стереотипы, что с вашим ребенком что-то не так. Да нет, всегда не так с учителями, не с детьми. Простите, уважаемые учителя, те, кто смотрит, но я 17 лет учу учителей. Я вас обожаю. Как знают уже все, кто хорошо меня знают, я скажу, когда мне жалуются на детей, говорю, сейчас расплачусь. Мне жаловаться нельзя. Покажи мне, что ты сделал, чтобы ему было интересно с тобой. И я тогда скажу, окей или не окей, подскажу, как там сделать надо иначе. Ну вот как-то в эту сторону надо двигаться, не жаловаться на профессию, на детей, а улучшаться.
Сейчас нас закидают тапками все оставшиеся, кто слушал, мне кажется, но я хочу сказать одно. Если родители все еще откладывают и думают, что все-таки я хочу когда-то сделать лучше и счастливее жизнь своему ребенку и себе, то это когда-то наступает именно сейчас.
Да, лучшее время сейчас, вы правы.
Я могу только добавить, что все советы и все, можно я так назову, практики, потому что это действительно можно просто применять и делать, нам давала психолог, создатель школы Академии профессионального родительства Марина Романенко. Марин, спасибо вам большое.
Спасибо, Оксан. Всем родителям верьте в своих детей, пожалуйста, обожайте их безмерно, всегда будьте на их стороне, не выставляйте претензии учителям, это бесполезно и это как бы не работает. Но разговаривайте с ними и ищите для ваших детей лучших, что ваши дети этого достойны.
Спасибо вам огромное. Заряд, мне кажется, на то, что «бери и делай» называется.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.